Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать текст Священного Писания из послания к Римлянам, 2 глава с 4 стиха. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом и елена, напротив, слава и честь и мир – всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену, ибо нет лицеприятия у Бога». Братья и сестры, я хотел бы поговорить на одну очень важную тему. В современном христианском мире очень часто идут споры среди богословов. Ну, возможно, для вас они неизвестны, споры не касаются, но среди братьев, среди богословов идут споры, что же важно в нашей жизни, вера или дела. Ну и, конечно, когда речь идет о каких-либо делах, то, конечно, сразу все говорят, ну, разумеется, мы спасаемся только верою. Друзья, и однажды я проповедовал в церкви о делах, о добродетели, и ко мне подошел брат и говорит: «Зря ты не сказал, что мы спасаемся верою». Друзья, до 16 века, до того момента, когда появилась реформация, Лютер и Кальвин, и все остальные деятели реформации, до этого момента, наверное, этого вопроса вообще не стояло. Верующие первых времен христианства, они никогда не разделяли веру и дела. Вообще разделить и отделить веру от дел, мне кажется, невозможно. Ну, давайте попробуем это сделать. Представьте себе, что я вам говорю: братья и сестры, через 5 минут в этом здании произойдет большой взрыв, и все погибнут. И вы мне говорите: «Денис, мы тебе верим. Ты хорошо сделал, что нас предупредил». И остались сидеть дальше, слушать проповеди и петь песни. Друзья, то это говорит о том, что вы мне не поверили. Вы только сказали, да, что так. Друзья, вера, она всегда проявляется в каком-то деле. Она обязательно является делом. Более того, апостол Иаков говорит такие слова, что вера без дел, она просто мертва, ее не существует. Не то, что она вот умерла, а ее просто нет. Потому что вера без дела – это какое-то умозаключение, это какая-то мысль, которая на самом деле ничего не имеет общего с тем делом, с той верой, которая в Священном Писании описывается. И вот в этом тексте, который я с вами прочитал, есть очень, ну, непонятный для многих верующих текст. Здесь написано о жизни вечной, которая дается определенным людям. Кому она дается? Давайте я вам прочитаю еще раз. «А тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, им жизнь вечная». Друзья, наше спасение – это большой процесс, это процесс, который многогранен и занимает большую такую часть нашей жизни, всю нашу жизнь. И в этой части или в этом спасении немалую роль, не второстепенную роль играет добродетельная жизнь. И дела идут вслед за ним. Друзья, когда Иисус Христос говорит определенным людям, Он говорит, что вы, когда придете на небо и скажете: «Господи, мы Твоим именем пророчествовали, мы Твоим именем бесов изгоняли, на улицах наших Ты учил нас», Он скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, потому что», и потом Он не скажет, «потому что вы не верили в Меня», или «потому что вы там плохо как-то еще что-то», Он скажет: «Потому что я был в больнице, и вы не пришли ко мне». Помните, да? «Я был голоден, и вы не накормили меня. Я хотел пить, и вы не дали мне воды». Друзья, то есть он говорит о конкретных проявлениях дела. И это очень важно. Во всей Библии, друзья, об этом говорится очень много, о добродетельной жизни христианина. Однажды апостол Павел, взяв с собою Варнаву и Тита, он пошел в Иерусалим, чтобы рассказать иерусалимским верующим апостолам о том благовестии, которое он несет язычникам. Не напрасно ли он подвязался или подвязаясь? И когда они расставались, друзья, я представляю себе эту встречу, великие апостолы встретились, обсуждали свои дела, и потом, когда они расставались, то апостолы Иерусалимской церкви, провожая Павла, Павел говорит такие слова: «Они подали нам руку общения и не возложили на нас ничего более». Друзья, но апостолы Иерусалимской церкви, они дали одно поручение, они сказали Павлу лишь одно наставление, они ему ничего не сказали, они не сказали, как ему себя вести и как исправляться, они сказали только одно, они сказали: только чтобы мы, вы помните, да, что? Помнили нищих. Очень странно, друзья, когда читаем, мне всегда странно, неужели апостолы Иерусалимской церкви не нашли ничего более достойного пожелать человеку, которого они, скорее всего, больше никогда не увидят, который отправляется на труд и который будет совершать служение в языческих странах. Ну, сказали бы: Павел, мы тебе ничего не желаем, мы тебе желаем только быть верным Господу, мы тебе желаем, чтобы ты до смерти отстаивал евангельскую истину. Ну, понятно было бы, но здесь мы тебе желаем, чтобы ты помнил нищих. А Павел говорит потом: что я и старался исполнять в точности, да, тщательно. Оказывается, это очень важно. Оказывается, это большая часть жизни человека, христианина, чтобы он это делал. Христос говорит: нищих всегда будете иметь со мною, и когда захотите, будете им благотворить. Апостол Иаков пишет такие слова, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы, помните дальше, презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Казалось бы, может быть, наоборот надо было сделать. Апостол Иаков перепутал последовательность. Он сказал бы: истинное непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы хранить себя неоскверненным от мира и презирать сирот и вдов. Нет, презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненным от мира. Это не случайная последовательность. Друзья, когда речь идет о зарплате, о заработке, то апостол Павел говорит, что есть люди, которые ничего не делают, а просто суетятся. Эти люди, они не хотят работать. Их надо учить, чтобы они работали и чтобы они зарабатывали деньги, чтобы, вы помните, чтобы уделять нуждающимся. В первую очередь стоит это. Я очень много беседую с подростками. И, кстати, сейчас у подростков, я не знаю, как в вашей церкви, но во многих церквах у них идея фикс – это заработать деньги. Вот я вырасту, я буду взрослым, я заработаю деньги, я вот это сделаю, У наших, подростков, у многих такая прям идея, как можно быстрее зарабатывать. Один мне мальчик сказал такую фразу: как жалко, что я еще не могу сам зарабатывать деньги. Вот они об этом беспокоятся. Я очень часто спрашиваю: а зачем тебе деньги? Вот зачем тебе деньги? И чаще всего ответ: ну как я, дом построю, жениться хочу, там, если молодежь, да, если подростки, там, я в Америку поеду, я еще, друзья, что-то сделаю. Я ни разу не слышал, чтобы он сказал: я нуждающимся буду уделять. Ни разу не слышал. Я одному мальчику говорю: слушай, вот представь себе, что тебе сегодня взяли и миллион долларов подарили, 10 миллионов долларов, вот что ты себе купишь, вот что в первую очередь сделаешь? Мне понравился, друзья, это первый случай такой в моей жизни. Он говорит: я вот этой семье дом построю. То есть там семья у нас есть одна бедная, он говорит: я им дом построю. Но это редко так бывает. А в основном люди, когда мечтают о каких-то деньгах, они чаще всего, они говорят о том, что у нас есть нужды, у нас вот есть вот это, у нас есть вот это, мы хотим вот это. Друзья, я вот подумал, я еще раз скажу, что у меня очень сильное впечатление произвела информация, которую сегодня мы услышали. И я подумал: вот жизнь человека закончилась. Моя жизнь тоже закончится в какой-то момент. И в этот момент все абсолютно перестанет иметь смысл. Все перестанет иметь смысл. Я недавно одному брату говорю: слушай, если я вот умру, вот я буквально 3 дня назад говорю: ты приедешь на мои похороны? Он говорит: а почему ты спрашиваешь? Я говорю: ты далеко живешь, как ты отнесешься ко мне? Ты скажешь: Денис, хороший был человек, но далеко ехать, как бы, да. Или ты поедешь? Ну, он засмеялся, шутка: а мне это интересно, вот мне интересно, кто приедет на мои похороны? Вот мне очень интересно, друзья. Вот. А знаете почему? Потому что мне кажется, что это важно. В одной книге написана такая фраза, это Стивен Кови, автор, он пишет, что если вы хотите изменить свою жизнь, то представьте себе, что вас хоронят, Что бы вы хотели, чтобы на этих похоронах сказал ваш сын? Вот выйдет ваш сын и скажет: мой папа был очень занятой человек, но он всегда находил для меня время, он всегда уделял мне внимание, всегда в любой момент я мог позвонить ему, он возьмет трубку и обязательно выслушает меня. Вы хотите, чтобы ваш сын так сказал, когда вас будут хоронить? Хотите? Так и делайте так сейчас. А вы хотите, чтобы, когда вас будут хоронить, пришла какая-то женщина и сказала: вы знаете, этот человек в нужный момент помог мне и, допустим, накормил там хлебом там, или еще что-то. Хотите? Так и делайте так сейчас. Друзья, мне кажется, это очень хороший способ или хорошее время, когда мы можем проверить ценности своей жизни. Потому что все абсолютно, что у нас есть, оно ничего, ничто не имеет. Но дела наши, именно дела, друзья, именно дела идут вслед за нами. И здесь написано: от тем, кто постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, таким жизнь вечную. Друзья, наша добродетельная жизнь, о которой очень-очень-очень много сказано в Священном Писании, друзья, эта добродетельная жизнь, она имеет колоссальное значение для нашего с вами спасения. И совершенно неправильно, совершенно ложно утверждение тех людей, которые говорят, что добрые дела для спасения ничего не влияют. Друзья, это не так. Спасение определяется добрыми делами. Ну, богословски это долго объяснять, но тем не менее вы должны это знать. Потому что без добродетельной жизни христианин, он не может быть верующим. Человек не может быть верующим и недобрым. Это нонсенс, это как четырехугольный треугольник. Такого не бывает. Потому что если человек христианин верующий, он обязательно будет проявлять свою веру в добродетельных делах. Апостол Иаков пишет такие слова: кто-то скажет: покажи мне веру твою без дел твоих, а я и скажу ему, но я перефразил: покажи мне веру твою из дел твоих. Друзья, это очень правильно. Послание евреям и в послании фессалоникийцам написаны похожие мысли: ибо не неправеден Бог, то есть Бог праведен. Бог действительно имеет честность и праведность, и написано: ибо не неправеден Бог, чтобы забыл. А что он забыл, друзья? Чтобы забыл ваше дело веры и труд любви, которые вы оказали во имя Его, служа святым. Бог не забывает, Он не неправеден, чтобы забыть. Что забыть? Ваше дело веры. То есть вера, она влечет нас к каким-то делам, она нас направляет к каким-то делам. Ваше дело веры и ваш труд любви. Читая жизнь Иисуса Христа, вот давайте мы с вами посмотрим на жизнь Иисуса Христа. Иисус Христос заходил в какой-то дом, приходил в какой-то город и останавливался в какой-то местности. Он учил, он что-то говорил, он с кем-то общался. Кто-то негодовал на его жизнь, потому что он что-то говорил не так, как они хотят, например, фарисеи. Кто-то радовался. Друзья, но посмотрите, вот если взять вот карту, вот нарисовать карту и рисовать перемещение Христа по этой карте, то вот за этим перемещением идет такой шлейф радости. Вот бывает, человек надухарится духами, идет, и за ним тянется запах, да? Вот, друзья, за Христом шлейф радости тянулся. Где бы Христос ни находился, всегда Он приносил радость. Зашел в дом Петра, теща болеет. Что Христос сделал? Исцелил тещу, да? Зашел Христос куда-то еще, в Наин зашел, воскресил сына вдовы. Друзья, везде, где он бывает, он людей исцелял, людей воскрешал, нищим помогал, да. Когда к нему пришли люди от Иоанна Крестителя и спрашивают: ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Он говорит: посмотрите, хромые ходят, слепые видят, да, и нищие благовествуют. То есть, посмотри, все изменилось. То есть, нищие благовествуют в смысле не то, что они Боге рассказывают, они радостью делятся, потому что они получили какую-то помощь какую-то, они говорят что-то хорошее, они радуются. Друзья, жизнь Христа – это была жизнь, источающая радость для окружающих. Я уверен, что когда в каком-то городе пронесся слух, что сюда приходит Христос, у людей ликовали, потому что в этой местности будет исцеление, будет благотворительность, будет очень хорошо. Христос очень много делал добра людям, очень много. Один юноша обратил внимание, он исследовал Евангелие, и он обратил внимание, что в Евангелиях сначала сказано о том, что Христос делал, а потом чему учил. Он очень много делал, а потом учил, друзья. И это действительно так. Через все это я хочу показать, друзья, что это важно. Что это важно в нашей жизни проверить свою жизнь. Насколько она приносит добро окружающим нам, нас. Я как-то в одной книге прочитал такую мысль и потом спросил эту мысль в церкви у нас в церкви. Спросил: братья и сестры, вот смотрите, давайте представим ситуацию, что вдруг неожиданно наша церковь исчезла из города Ейска. Ну, просто разъехались все. Так же бывает, все разъехались, ни одного верующего не осталось. Наш город хоть как-то заметит, что наша церковь исчезла? Хоть что-то изменится в худшую сторону в городе? Или изменится только в лучшую сторону, что мы соседей не будем донимать своими машинами, которые ездят бесконечно? Или наши окружающие скажут: слава Богу, церкви теперь нет у нас в Ейске. Или они скажут: как плохо, что нет. Ведь они за нас постоянно молились. Ведь они постоянно нам делали доброе. Ведь каждый раз, когда встречаешься с верующим, он обязательно что-то хорошее скажет. Как жалко, что их теперь нет. Или кто-то вообще скажет: а они что, были? Друзья, на кого влияет наша жизнь? Кто вообще, друзья, хоть как-то меняется от того, что мы находимся рядом? Я не в обличении вам ни в коем случае, я вообще в принципе рассуждаю об этой теме. Здесь написано так: «А тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия». Где мы ищем славы, чести и бессмертия? В чем мы ищем? Мы, может быть, ищем славы, чести и бессмертия в утверждении, что мы лучше других? Мы хорошие, потому что мы верим правильно, а не верим так, как другие верят. Мы вообще не язычники, мы молодцы, мы христиане. В этом мы ищем славу, честь и бессмертие. Такая ситуация была в церкви, которая адресована посланием Иакова. Иаков пишет: ты веруешь, что Бог един? То есть ты веруешь правильно, в отличие от тех язычников, которые тебя окружают, ты не веришь в многобожие, ты веришь в то, что Бог един, ты в это веришь? Молодец. Хорошо делаешь. Ну и верующие, конечно, утешились, что мы хорошо делаем. А потом Иаков добавляет такие слова: ну и бесы тоже веруют. Фактически Иаков что сделал? Он взял и веру этих людей сравнил с верой бесовской. Он говорит: а чем ваша вера отличается от веры бесовской? Они же тоже веруют. И трепещут даже. А потом он говорит: но если к тебе приходит человек и говорит: я имею нужду, у меня есть потребность, а ты ему говоришь: друг, иди с миром, грейся и питайся, но не даешь ему потребного для тела, то какая польза от твоей веры? В чем смысл? В чем твоя вера отличается от веры вот этих нечистых духов, которые верят, что Христос тоже есть? И вот искажение учения, оно может заключаться в том, что какая-то часть учения, она искажается, она меняется, это очень плохо. Есть другая форма искажения, другая форма лжеучения, что какая-то часть учения не искажается, а просто игнорируется. Она на нее внимания не обращается, как будто бы ее нет, этой части учения. Но я уже как-то говорил, что один исследователь проповедей, он в Америке взял проповеди, которые проповедуют телеевангелисты. Это евангелисты по телевизору. Ну, у них популярно это явление еще там с 50-х годов. И он взял эти проповеди все и проанализировал, и проверил, о чем они говорят. И он обнаружил, что примерно там к 70-му году, я уже подробности не помню, стали исчезать некоторые темы из проповедей. То есть раньше об этом телеевангелисты говорили, а примерно к 70-му году они перестали говорить об аде. Ада как бы нет, все. Перестали говорить о суде Божьем, больше стали говорить о Божьей благодати, меньше о суде. Потом перестали вообще о суде говорить и стали говорить только о Божьей благодати. И вот какие-то темы, они просто исчезли, их нет. Это тоже искажение учения, это тоже неправильно. Третья форма искажения учения – это когда обо всех темах говорят. Но о каких-то темах говорят очень много, а о каких-то мало. Хотя в Библии наоборот. Вот простой пример. Однажды один брат из Германии, профессор богословия, занимающийся исследованиями темных оккультных сил, вот в этом он специализируется, он предложил нашим братьям провести цикл бесед о оккультизме. Ну, каждый день там по часу или по полтора, или даже по два в течение недели. Ну и братья собрались, это было очень давно, мне рассказывал один брат, чтобы собрались обсудить его предложение, нужно это или не нужно. И один брат говорит: больше часа о сатане я слушать не буду. Вы знаете, мне так понравился его ответ, когда мне передали. Почему? Вот действительно, вот сколько внимания сатане уделяет Священное Писание? Ну, очень мало, согласитесь, да? Христу уделяет намного больше. Вот известный пример, когда один пастор сказал такую фразу. Он пришел в церковь и сказал: «Дорогие братья и сестры, сегодня мне во сне явился сатана и сказал очень интересную информацию. В следующее воскресенье я вам сообщу, что мне сказал сатана». И на следующее воскресенье церковь была полна, потому что полгорода пришло его слушать. И он сказал: «Братья и сестры, я каждое воскресенье вам говорю, что говорит Бог, и вы меня не слушаете. Но что сатана хочет сказать, вы собрались все послушать». Да? Друзья, вот так вот человек устроен. Он хочет обращать внимание на то, что не важно, не нужно. А вот то, что важно и нужно, он на это внимание не сильно обращает. Друзья, и вот то же самое касается библейского учения. В Библии есть темы, которые ставятся на очень важный момент, на очень важное такое место. А есть темы не очень важные. И вот тема, о которой мы говорим сейчас, тема добродетели, о порядочной, о правильных отношениях с другими людьми, о помощи, друзья, эта тема очень важная. Она в Библии ставится на одно из первых мест. Если смотреть тексты, о которых мы находим, то можно сказать, что эта тема уделяется внимание. А в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что в нашей собственной жизни мы этой теме уделяем такое же внимание, какое уделяется Священному Писанию, которое уделяется Священному Писанию? Написано так, давайте еще раз, о тем, которые постоянством в добром деле. Обращу внимание на слово «тем». О тем. Кому тем? Кому тем? Кто это может сделать? Ну вот, может быть, вы знаете, что иногда приходят разные нужды, и вот мы публикуем там эти нужды на сайте и собираем деньги, чтобы помочь кому-то. Я расскажу два коротеньких примера. Один брат, верующий брат, христианин с Соединенных Штатов Америки, прислал мне крупную сумму денег, $1000, и написал, что, пожалуйста, вот эти деньги определи на какую-то нужду, куда считаешь нужным, вот, помоги кому, распредели. А потом от этого же брата, приходит следующий перевод, и очень небольшой, я сейчас не помню точно, но что-то типа того $2.18, вот такая сумма приходит. Ну, конечно, это немножко странно, потому что только что пришло 1000, да, а тут $2.18 приходит. И он пишет мне сообщение, которое, ну, в письме пишет, сопроводительная записка такая. Он пишет: «Денис, вот те деньги это от нашей семьи, а вот эти деньги от нашего сына. Ему 4 года, у него есть копилка. Он ее разбил, посчитал деньги и сказал отправить вот на эту нужду. Пожалуйста, перешли вот эти $2.18». Друзья, вы знаете, мне это было очень приятно. Некоторое время назад ко мне приходит одно письмо, сообщение, пишут две девочки. Одной девочке 12, одной девочке 13 лет. Они говорят: мы живем в Северной Ирландии. Вот, пишут по-русски. Мы услышали, что вот такая-то сестра сильно нуждается в помощи. Мы собрали все наши деньги и высылаем вам определенную сумму. И там тоже $90 они выслали. Друзья, сумма не очень большая, но приличная для нас, да? Но для этих девочек, они говорят, мы собрали все наши деньги. Как они узнали в Северной Ирландии, что там нуждается помощь? Но они написали письмо, что мы вот хотим помочь в этой нужде. Друзья, тем, кому тем? Может быть, речь идет об очень богатых людях, у которых большое имущество, и которым легко оказывать благотворительность? Или речь идет о всех людях? Относимся ли мы вот к этим тем, которых здесь написано? Можем ли мы себя включить в этот список, который здесь сказан, а тем, которые постоянством в добром деле? Может быть, кто-то сидит и говорит: да, хорошая мысль, но у меня-то никакой возможности нет. Я сам нахожусь в бедственном положении. Кто бы мне помог, да? Вот. Хороший брат Денис проповедь говорит, пусть вот окружающие послушают и вспомнят обо мне. Да? Друзья, может быть так? А может кто-то скажет: у меня малый достаток, но я могу все-таки хоть что-то сделать. Друзья, не обязательно речь идет о материальном, может быть даже доброе слово иногда сказать человеку, посетить человека в нужде, посетить человека в каких-то в бедственном положении, в какой-то ситуации, когда ему тяжело, просто прийти и побыть с ним рядом, это, друзья, тоже большое доброе дело. Я был в поездке, как раз мой самолет должен был взлетать, и мне мои дети присылают видеосообщение с балкона моего дома, ну, с веранды, и они снимают соседский дом, который горит. И я сижу и думаю про себя, вот уже вот, самолет уже взлетает, уже я никому позвонить не могу, ничего. И я думаю про себя, как бы хорошо было, чтобы наши братья помогли, вот пошли и помогли прямо сейчас, пока дом горит. Ну, думаю, ладно, наверное, придется потом позвонить, и время упущено уже будет. А лететь долго, там часов 5 лететь надо было. Вот, и, значит, через 5 часов самолет приземляется, и я включаю телефон, и мне приходит сообщение от нашего брата. И он присылает сообщение, где уже наши братья около этого дома работают. Думаю, как хорошо, да, слава Богу, не надо ни звонить, ни просить, ни убеждать. Они уже догадались, они все бросили, пошли туда. Они работали в этом доме несколько недель, пытались, ну, восстанавливали крышу. Когда, увидя ваши добрые дела, помните, написано, прославили Бога в день посещения. То есть, увидя вашу добродетельную жизнь, у каждого человека будет день посещения. У каждого человека, вот мы молимся за кого-то, переживаем за кого-то, мы думаем, что этот человек должен обратиться к Богу, мы за него молимся. В какой-то момент времени у этого человека будет день посещения от Бога. И написано, в день посещения, увидя ваши добрые дела, они прославят Бога. Какая огромная взаимосвязь между нашей жизнью и тем, что человек может подумать или сделать по отношению к Богу. Кто тем, кто вот эти те, о которых здесь сказано? Это могут быть дети, это могут быть взрослые, это могут быть очень богатые люди и очень бедные люди. Это могут быть разных сословий. Однажды апостол Павел, он узнал, друзья, о нужде, которая возникла, должна быть, возникнуть в Иерусалиме. Пророк Агав, он предвозвестил, что в Иерусалиме будет голод. Апостол Павел был человеком, любящий братьев. Хотя из этого Иерусалима много приходило людей, которые настраивали церкви против Павла, тем не менее Павел, узнав, что в этой церкви будет голод, он решил им помочь. И он написал письма. Написал письма, разослал по церквам в Коринф, Ефес, Фессалонику и в другие церкви с просьбой оказать помощь иерусалимским верующим. И где бы он ни был, он всегда говорил эту нужду, что я хочу помочь иерусалимским верующим. Друзья, и все церкви отреагировали по-разному. Вот, например, была такая церковь, которые жили в Македонии. Вы помните, как отреагировали македонские церкви на призыв, чтобы помочь этим людям? Вот давайте я вам прочитаю, а вы послушайте, как македонские церкви отреагировали, 8 глава. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским». То есть эти церкви имели Божью благодать. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Какое у них положение было, друзья? Скорби великие, великое испытание скорбями. Глубокая нищета. Ну, я не знаю, кто из нас испытывает состояние глубокой нищеты. Я думаю, что даже просто нищеты у нас нет, да? У нас есть дома, у нас есть еда, а вот глубокая нищета. И при этом состоянии, когда скорби, когда глубокая нищета, написано, они были доброхотны по силам и сверх сил. Они весьма убедительно просили нас принять дар. У Павла была чуткая совесть, и он не хотел брать дар от этих людей. У них у самих нет, а он еще будет для них, у них просить дар. Не факт, что в Иерусалиме голод будет сильнее, чем сейчас голод в Македонии. Не факт. То есть вот эти из глубокой нищеты хотят помочь иерусалимским верующим, и Павел отказывался. Но они весьма убедительно, они нашли слова убедить Павла взять их приношение. То есть, я еще раз хочу показать эту мысль, что здесь не идет речь о тех людях, у которых есть возможность. Здесь идет речь о тех людях, у которых есть желание. О тем, которые в постоянном добром деле. Кто эти те? Это самые разные люди. Самые разные. В том числе и такие, как жили в Македонии. Дальше, друзья, еще одна мысль, которую я хотел отметить, о тем, которые постоянством. Слово «постоянство». Мне кажется, самое сложное в нашей жизни слово – это слово «постоянство». Очень легко что-то делать разово. Очень легко что-то делать таким наскоком, да? Решил и сделал. Но каждый день делать одно и то же, каждый день уделять внимание чему-то, может быть, небольшое внимание, но постоянное внимание, друзья, это очень сложно. И человеку это не свойственно, особенно русскому человеку, да, мы люди такие эмоциональные и мы творческие, да, мы хотим делаем, не хотим не делаем. Вот мы подобно коринфянам. Коринфяне, они очень активно восприняли нужду в Иерусалиме, когда им Павел сообщил через Тита, что в Иерусалиме будет нужда, коринфяне сразу загорелись, они захотели помочь, но прошел год, и они ничего не сделали. И апостол Павел пишет им письмо и просит: коринфяне, ну сделайте то дело, которое вы желали с прошлого года сделать. Друзья, вот мы очень часто похожи на этих людей, у нас масса желаний, у нас масса стремлений, но год за годом они не реализуются. Здесь написано, которые с постоянством, которые с постоянством. Я не раз и не два уже говорил эту мысль, что есть такое понятие, называется искусство маленьких шагов. То есть, когда человек хочет что-то сделать, то намного эффективнее делать это небольшими шагами, но постоянно. Некоторое время назад я слышал такую историю, может быть, вы тоже слышали, как был такой большой забег. То есть, ну, забег на, по-моему, там, на 200 или на 300 или на 400 километров, я уже не помню, такой длинный забег. И спортсмены должны были бежать. Среди них был один человек, который не отличался быстрым бегом. Он бежал не быстро. И спортсмены, они обогнали его быстро очень. Но он победил эту гонку, победил. Когда он завершил гонку, то все спортсмены были далеко позади. Дело в том, что эта гонка или этот бег, соревнование, оно длилось несколько дней, потому что ну, такое расстояние за один день человек не может преодолеть. И поэтому спортсменам они могли спать. У них были палатки расставлены по пути, и когда они хотят отдохнуть, он ложился спать, отдыхал, а потом бежал. А этот человек не отдыхал, он бежал все эти несколько дней и не отдыхал. И когда его спросили, он говорит: я невнимательно читал правила, и я не знал, что можно отдыхать. То есть, как бы я не знал об этой информации. И поэтому он бежал. Он в конце бежал, он уже не бежал, он в конце просто полз. Но он полз, а те спали, понимаете? А этот полз и дополз первым. Друзья, вот какая мысль? Пусть ты делаешь маленькие шаги, но каждый день. Я уже тоже рассказывал, и хочу еще рассказать, может быть, не в вашей церкви. Жил в Америке или в одной из западных стран, жил один клерк. Клерк – это офисный работник, тот человек, который работает в офисе с утра до вечера. Причем его работа была достаточно далеко от дома, ему надо было долго ехать, потом поздно возвращаться. У него была жена, детки, и он был занят, у него не было свободного времени. Но работа клерком его не устраивала. Он хотел другой жизни, он был человек творческий, он мечтал о чем-то таком. И он мечтал быть писателем. Вот. Ну, какой писатель, приходишь на работу, и, знаете, вот в отличие, опять-таки, от России, в Америке на работе, как это ни странно, там надо работать. Вот это очень удивительно, но тем не менее. У нас одна сестра из нашего города, Тольятти, переехала жить в Америку, потом вернулась. Она там устроилась уборщицей, и когда она вернулась, ее спросили, почему вы вернулись, она говорит: вы представляете, у них уборщица должна убираться на работе. Я, говорит, я привыкла пить чай, я привыкла пить кофе, потом читать газету, потом помыть тряпкой, а потом вернуться домой. А там надо убираться. Я не могу так жить, это странная страна. Вот. И она вернулась в Россию. Так вот, этот клерк тоже с утра до вечера был занят на своей работе, возвращался, но он мечтал быть писателем. И однажды он познакомился с одним писателем. И он этого писателя спросил: скажи, вот сколько нужно времени, чтобы написать книгу? А он ему говорит, чтобы написать книгу, надо примерно 250 часов. Вот сел, и вот, ну, многие писатели, они засекают, сколько вот уходит времени на написание какой-то книги. 250 часов. А этот человек подумал: ну, у меня нет 250 часов, это невозможно. А потом пришла мысль в голову: а что если каждый день вставать на один час пораньше и писать один час книгу? То за год сколько часов накопится? 365. И он каждый день вставал на один час пораньше и писал книгу. И за год написал книгу. Но у него не 250 часов ушло, потому что он неопытный автор был. У него ушло 300 или 350, но за год он написал книгу. Отправил ее издателю, книга вышла, но популярности не приобрела. Ничего на ней не заработал, и она так и канула в неизвестность. Но второй год он написал вторую книгу, третью, потом четвертую. За 4 года он написал 4 книги. А на пятый год он написал пятую книгу, и она стала бестселлером. И он стал очень известным человеком, большим богатеем и известным писателем. И потом он оставил работу клерка и стал писателем. То есть стал жить, как хотел. И когда его спросили, сколько вам понадобилось труда, чтобы так достичь такого успеха, он говорит: мне понадобился всего один час. Когда журналист удивился и спросил: ну как один час? Он говорит: да, всего один час, но каждый день. Друзья, я думаю, что у нас такие же возможности. Мы можем всего лишь полчаса в день уделять какому-то вопросу. Это несложно. Но если мы будем уделять какому-то вопросу полчаса в день, за год, друзья, мы 160 часов будем уделять этому внимание. Так же, да? Это говорит о силе постоянства. Друзья, постоянство – это великая сила. Можно делать очень маленькие шаги, но каждый день, и мы сделаем огромные движения за год, или за два, или за три. И здесь написано, что наша добродетельность в нашей жизни должна быть постоянной. Она должна быть каждодневной. Она должна быть постоянно обновляемой. Это не должно быть такое, чтобы, знаете, мы услышали какую-то нужду, как-то вдохновились, помогли, а потом 5 лет об этом вспоминаем и всем рассказываем. Мы должны это делать каждый день. Пусть немножко, пусть в силу своих возможностей. Помните, как апостол Павел учит в Коринфской церкви, как они могут помочь иерусалимским верующим? Как? Он говорит, пусть каждый из вас в понедельник, то есть в первый день недели, или в воскресенье, не знаю, как он считался, в первый день недели, откладывает, сколько ему позволяет состояние. То есть ту часть, которую он может отложить. Много это или мало? Но это достаточно подъемно для каждого из них. Это апостол Павел не требует, чтобы вы откладывали сверх сил или откладывали столько, сколько у вас нет. Он говорит, вот сколько можете, столько отложите. Но там секрет в чем? Каждый понедельник это делать. И когда я приду, чтобы идти в Иерусалим и передать вашу помощь иерусалимским верующим, вы мне это отдадите, и это будет подаянием, а не побором, он говорит. Это будет хорошо. Друзья, если человек каждый понедельник откладывает небольшую сумму, и это делает каждый, то за год накопится большая сумма. Я помню, когда я был маленький, и мне захотелось купить скейт. Ну, кто жил в советское время, тот знает, что дефицит был почти во всем. Ну, и жили мы не очень богато. И мне отец говорит, давай купим тебе скейт. Вот бутылка, он взял бутылку из-под шампанского, я прошу прощения, поставил в угол и говорит, бросай туда 10 копеек. Я говорю, пап, бутылка большая, 10 копеек маленькие, это же я уже на пенсию выйду, когда мы с тобой скейты купим. Он говорит, посмотришь. И вот каждый раз, когда он приходил с магазина, или он, или мама, я всегда смотрел в сдачу, искал 10-копеечные монетки и бросал их в эту бутылку. Друзья, и бутылка, казалось, не накопится никогда, но на самом деле накопилась очень быстро. Ну, буквально за пару месяцев она уже была полная. И всего лишь по 10 копеек каждый раз, когда человек приходил, когда родители приходили с магазина, по 10 копеек в эту бутылку. Через какое-то время накопились деньги, которых хватило бы на 2 скейта. Я тогда был поражен силе постоянства. 10 копеек, очень маленькая сумма. Но постоянно, каждый раз откладывая ее, можно накопить на большую покупку. Друзья, то же самое с добродетелью. От нас не требуется, чтобы мы могли там, я не знаю, какие-то огромные дела делать. Пусть небольшое, пусть маленькое дело. Обратите внимание, в этом тексте не написано о количестве дела, а тем, которые постоянством в добром деле. Не написано о тем, которые большими добрыми делами. Не написано о тем, которые крупными добрыми делами. Написано о тех, кто постоянными добрыми делами. То есть Бог ценит постоянство. Вот что он ценит. В его глазах это важно. Пусть ты каждый день, пусть ты немножко, но каждый день делаешь добро людям. Ради Бога, конечно, не ради своего собственного авторитета. Ты это делаешь ради Бога. И посмотрите, какая награда. И жизнь вечную. Хотелось бы вместе с вами напомнить себе вот эту очень важную истину. Я каждый день себе об этом стараюсь напоминать, потому что наша плотская природа, она не свойственна нам к этому. Мы очень легко и быстро забываем о нуждах других людей. Мы очень легко и быстро пропускаем большие переживания у кого-то, потому что для нас это не важно. Часто бывает. Но я хотел бы через эту проповедь напомнить нам о том, что каждый из нас когда-то придет к тому моменту, когда наша жизнь закончится. Друзья, и когда наша жизнь закончится, то что будет важно? Но в первую очередь, конечно, будет важно наше общение с Богом. Но здесь в основном собраны верующие, поэтому я не об этом говорю. А второе, это наша жизнь, которая должна быть обязательно добродетельной. Об этом очень много сказано в Библии. Очень много. И мне хотелось бы, чтобы мы именно вот этот вопрос в нашей жизни поставили на должное место, на правильную позицию. Чтобы мы понимали, что вот этот вопрос тоже очень важный. И еще напомню, что мы с вами говорили вот это два слова. Тем и задать себе вопрос, а я нахожусь в списке вот этих тех? И второе слово – это постоянством. То есть, конечно, каждый из нас вспомнит те добрые дела, которые мы делали когда-либо, да? Но можем ли мы сказать, что мы ищем бессмертие в постоянной добродетельной жизни? Да благословит нас Бог, друзья, чтобы в нашей жизни и этот вопрос был поставлен так, чтобы угодно было Богу. Аминь.